Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба.
Я буду проповедовать сегодня на, может быть, не очень популярную тему, потому что, знаете, есть популярные темы. Мы все можем, мы победители, мы топчем дьявола под нашими духовными ногами, и мы голова, мы не хвост. Но есть темы, которые не очень популярны. Это тема о святости, о праведности, о любви, о прощении, о милости. И всегда эти темы вызывают у нас, сколько можно читать нотации, сколько можно. Вы знаете, вот все Писание, оно Боговдохновенное, и там достаточно того, чтобы нам спастись. Но очень важно, чтобы это слово стало частью нашей жизни. Итак, я хотел бы, чтобы мы открыли вместе с вами Евангелие от Иоанна, 6 главу. В середине этой главы, примерно в середине этой главы, люди, которые слышали проповедь Иисуса Христа, и апостолы в том числе, иудеи многие, и фарисеи, они задали вопрос Иисусу Христу, это стих 30. Здесь написано, на это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты сделаешь? Вы знаете, это ключевой вопрос нашей веры. Мы пришли к Иисусу Христу, мы стали христианами. Наверное, большинство из сидящих здесь, это дети верующих родителей, которые приняли Иисуса Христа с молоком своей матери. Большинство в России и в Украине, в современной России, в современной Украине и в современной Белоруссии, наверное, дело обстоит несколько не так. Большая часть сегодня членов церкви – это люди, которые пришли к Иисусу Христу после 91 года. Это совершенно другие люди, это не те, они не знают историю церкви евангельской советского периода, они не знают страданий, гонений, это другие люди, они пришли к Иисусу Христу. И, наверное, здесь есть свои плюсы, есть свои большие минусы, потому что как бы разрыв произошел в преемственности духовной. И вы знаете, и вот очень важно, вот, чтобы мы понимали, что этот вопрос, он продолжает звучать не только для людей, которые в миру были, не только для людей, которые были совсем недавно неверующими. Этот вопрос продолжает звучать и в наших сердцах. Что ты сделаешь? Какое покажешь знамение, чтобы мы поверили в тебя? Вы знаете, потому что на протяжении нашей христианской жизни я уже 51 год иду за Господом с момента своего рождения. И мой отец служитель Божий, моя прабабка была служителем Божьим. И в нашем роду это уже не первое поколение. И мой отец, он был узник за Христа. И у меня как бы есть такое основание, что мне не нужно, может быть, каких-то чудес, сил, знамений. Я просто смотрю на жизнь моих родителей, на жизнь моего рода. И просто говорю, Боже, для меня это самое высокое доказательство Твоей любви, Твоего бытия. Но вы знаете, вопросы, когда мы начинаем вести взрослую жизнь, я имею в виду не только взрослую жизнь, как взрослые люди, но христианскую взрослую жизнь. Когда мы выходим из периода детства, из периода юношества, у нас приходят эти вопросы, как они приходили у апостолов, как они приходили, эти вопросы у очень многих божьих помазанников. Итак, здесь вопрос очень конкретен. Что, какое ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели, поверили тебе? Что ты сделаешь? И они привели пример, что отцы наши ели манну в пустыне, потому что хлеб с небес давал Бог. Отец, что ты нам дашь? И вот Иисус Христос сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с небес, а Отец мой дает истинный хлеб. И вот здесь у вас называется церковь Дом Хлеба, по-моему, да? Дом Хлеба. Мне уже тут сказали в Сакраменто, что вас в народе Божьем называют булочная. Вы знаете, так вот в Москве такое вот произношение, не булочная, а булочная. То есть вы торгуете хлебом. И я полагаю, что вы торгуете хлебом жизни. Божьим хлебом. Вся эта глава, вторая часть этой главы посвящена хлебу и крови нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, Он мог показать им множество знамений. Он мог в доказательство того, что Он Сын Божий, Мессия, Он мог публично, прилюдно воскресить мертвого, чтобы они убедились в том, что Он Мессия и Христос. Он мог вновь исцелить прокаженного, Он мог вновь открыть глаза слепому. Он мог делать то, что Он однажды сказал: я буду отпускать измученных на свободу, я буду исцелять больных, я буду нести людям свет Божьей правды. Он мог показать тысячи чудес и знамений. И мы знаем, что все Евангелие, оно не было способно вместить все то, что делал наш Господь Иисус Христос. Он мог еще раз и еще раз показать силы Божьи. Послушайте, но Он пошел другим путем. Он стал им говорить о том, что они должны есть тело Господа Иисуса Христа. И они должны пить кровь Господа Иисуса Христа. Вы знаете, когда мир слушает евангельскую проповедь, пока мы говорим о любви, о милости, о жертве, пока мы говорим о прощении, о вечной жизни, люди нас как-то слушают. Но как только мы переходим в глубины Божьей правды, когда мы начинаем говорить о том, что мы спасены кровью Иисуса Христа на кресте, и что Его тело было ломимо за нас, и когда мы предлагаем людям есть Его плоть и пить Его кровь, пролитую за нас. И вот здесь приходит великое искушение креста, Господня, креста Христова. Я объясню, что я имею в виду. Мы знаем, что у иудеев, а он общался в этот момент с иудеями, было великим грехом, было нарушением всех законов и заповедей есть плоть человеческую и пить кровь, вообще любую кровь, не только кровь, которую предложил Иисус Христос. Это было великое искушение для тех, кто слушал Иисуса Христа. И мы видим реакцию. Я сейчас не буду читать то, что Он говорил о таинстве Своей крови. Он говорит: если вы не будете пить кровь Сына Человеческого и есть плоть Его, то не будете иметь жизни в себе, как Я имею жизнь с Моим Отцом. Если вы не будете это делать, то у нас не будет части вместе с вами, и вы не будете введены в Царство Небесное. Он говорил: всякий раз, когда мы причащаемся святых таинств пред нашим Господом, мы наслаждаемся общением с неба, мы наслаждаемся общением с Богом, и мы становимся сопричастниками великой тайны Божьего спасения. Но это уже некая глубина была для иудеев. Они были готовы следовать за Ним, потому что Он кормил их хлебом. Они были готовы слушать Его, потому что Он творил чудеса, силы и знамения, потому что Он исцелял их. Но они не были готовы слушать Его. Даже ученики не были готовы слушать Его, когда Он сказал о тайне искупления, когда Он сказал о жизни с Богом, и эта жизнь с Богом подразумевала принятие Его ломимого тела и Его пролитой на кресте крови. Я понимаю, что здесь мы в основном те, которые всегда ждем святого причастия, и мы всегда с очень глубинным благоговением приходим к Его ломимому телу и пролитой на кресте крови. И мы принимаем эту божественную святыню, и мы помазываем косяки и перекладим наших сердец кровью Агнца, чтобы нам иметь жизнь, чтобы быть исцеленными нашим Господом. И всякий раз, когда мы совершаем святое причастие, мы получаем исцеление у ног Иисуса Христа, у креста Его. И мы знаем, как работает кровь. Но тогда, когда Он задал этот вопрос, вот что говорит Священное Писание в этой же 6 главе. Здесь написано, что стих 60. «Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать?» Вы знаете, на самом деле для нас странные слова звучат тогда, когда что-то не вписывается в наше понимание евангельского учения. Когда что-то происходит, когда мы слушаем Слово Божие, или когда мы смотрим в нашей церкви, что-то мы не понимаем, то, что происходит, и мы говорим: какая странная жизнь, какие странные слова. Вы знаете, ничего такого удивительного, то, что апостолы так отреагировали, в этом нет. Потому что они были евреи, они были по сути еще люди, не свободные от закона. Собственно говоря, и Христос пришел исполнить закон, чтобы потом дать новый закон и сказать о том, что он есть конец закона. Но вначале он должен был своим примером исполнить закон. И вы знаете, когда он впервые приоткрыл перед ними перспективу Царства Божьего и сладость общения с Богом, они не смогли принять это слово. Здесь написано, ученики, апостолы, без пяти минут апостолы, они сказали, какие странные слова, кто может это слушать. И вот что здесь написано далее, в следующих стихах. Здесь написано, с этого времени многие из учеников, знаете, Иисус сказал, вас это соблазняет, вы соблазнились, что я копнул глубже ваших ожиданий, вы соблазнились, что путь за Христом, он отличается от исполнения просто закона, вы соблазнились в том, чтобы исполнить закон Божий, надо не просто не убить человека, а не быть человека-ненавистником и любить брата. Вы соблазнились в том, чтобы называться блудником, нужно не просто совершить блуд, но нужно не пожелать в своем сердце мужчину или женщину. Вас это соблазняет. Вы соблазнились в том, что мы глубже пошли. Вам так легко, когда на жертвеннике в храме приносились жертвы, и вы с удовольствием ели это мясо, и вы с удовольствием кропились этой кровью, этим внешним кроплением. И вас соблазнило то, что я вам предлагаю свою жизнь. Вас это соблазнило. Вас соблазнило то, что вам придется жить духовной жизнью, сообразуя духовное с духовным. Вас это соблазнило. И здесь написано, с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Многие означает многие. Они соблазнились, и они больше не ходили. Давайте подумаем о своей жизни. Что соблазняет нас часто в Иисусе Христе? Что соблазняет нас настолько, что мы готовы сделать решение, может быть... Нет, я сейчас не говорю о том, что мы уходим из церкви. Я сейчас не говорю о том, что мы уходим вот так от Бога, но мы... Но холодеет наша любовь. Наша ревность. Мы фактически оставляем тот путь спасения, который предложен нам Богом, однажды был на кресте. Что происходит? Здесь написано, Иисус, повернувшись к 12, сказал, не хотите ли и вы отойти? То есть, давайте посмотрим на то, что Иисус, Он не стал убеждать их. Он не стал им говорить, что, послушайте, вы меня неправильно поняли, послушайте. Вы знаете, вот я, наверное, как-то неправильно вам растолковал эту тайну о своем теле ломимом, о крови, пролитой за вас. Я сейчас попытаюсь еще раз, и еще раз, и еще раз объяснить вам. Знаете, легко идти за Иисусом Христом, когда в твоей жизни происходят чудеса, силы, знамения. Когда ты помолился, и вот оно чудо, когда ты воззвал, и вот пришел ответ. Как легко идти за Господом, когда бесы повинуются тебе, когда больные исцеляются, когда мертвые воскрешают. Как легко идти за Господом, когда каждая произнесенная тобой молитва, она приходит отвеченной. Так написано в Слове Божьем, что всякое слово, нисходящее от Отца, оно будет отвечено. И всякое слово, оно исполняет свое предназначение, и оно возвращается отвеченным. Как легко служить Господу, когда ты все прекрасно понимаешь, и как бы у тебя все уже по полочкам лежит, и ты просто служишь Ему. И вдруг что-то происходит. Вы знаете, написано «последнее время, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и вы будете мне свидетелями, вы будете исполнены силой Святого Духа, и вы будете благовествовать Евангелие Божьей славы». Послушайте, Он будет облекать последнюю церковь, написано, и последние станут первыми. Кто верит? Вы знаете, я верю, что первая апостольская церковь была благословенна дарами. Я верю, что в апостольской церкви Иерусалима, и чуть позже Рима, и чуть позже Иудеи Самарии, и Римской империи была высокая сила Святого Духа. Было удивительное помазание свыше. Но написано, те, кто последние, те, кто доживут до последнего времени, они будут облечены силой Божьей во много раз более, они будут более первыми. Слово «первое» означает «первыми». Он говорит о том, что последние будут первыми. Вы знаете, я всегда с какой-то такой ностальгией вспоминаю те времена, 50-60-е годы, вот, в Советском Союзе, когда молитвы были, знаете, просто сила Божья сходила. Пророчества удивительные были, когда Бог показывал, как будет идти Божий народ во времена гонений, как наши братья и сестры проходили через узы, тюрьмы, лагеря, когда они страдали за Христа, и Бог показывал им каждый путь. Послушайте, но я верю, я просто всем своим сердцем верю, что то время, в котором мы живем с вами сейчас, независимо где мы живем, в Америке, в России, в Украине, независимо, где плоть твоя находится, Дух Божий совершает удивительные вещи. И ту славу, и ту силу, которую Бог приготовил для церкви своей в последнее время, она несравненно больше, что с той силой и славой, которая была во времена апостолов. Я знаю, что это так. Мне приходится часто общаться с очень сильными мира сего. Я общаюсь с многими политиками известными, общественными деятелями, руководителями государств, по своей должности просто общаюсь. И вы знаете, и я могу сравнить ту жажду, которая была в этих людях в советский период, и которых я многих из них знал, когда они еще были маленькие чиновники. И сейчас, да, они еще не готовы открыто следовать Христу. Они не готовы еще открыто исповедовать Его. Но я вижу ту жажду, которая начинает наполнять их дух, их сердца, их разум. Я имею в виду, что для апостолов было очень маленькое поле благовестия. И сегодня Бог для нас открывает колоссальное поле благовестия. Если мы не благовествуем Евангелие, Он никогда не облечет нас силой свыше. Никогда нам не будет открыта глубина этой тайны, Его пролитой на кресте крови и Его тела, ломимого за нас. Вы знаете, апостольская церковь преломляла его тело, ломимое тело, каждый день. Написано, они по домам собирались, в таких небольших домашних церквях, и они преломляли тело Господа нашего Иисуса Христа, они принимали святыню Господню, и они постоянно жили в этом присутствии Бога, и постоянно было близкое общение. У нас сейчас в церквях так принято, мы раз в месяц совершаем святое причастие, мы готовимся, мы исповедуемся, мы готовим свое сердце к этому. Он сказал, что вас соблазняет? Вы знаете, мы живем в удивительное время, когда сам Бог с небес начинает касаться каждого из нас по глубине. Здесь написано, Он говорит, не хотите ли вы отойти от меня? Знаете, что ответил Петр? Он ответил, здесь очень четко сказано, он сказал, что Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Вот реакция Петра. Петр счел для себя нетактичным сам вопрос Христа. Он сказал, а куда нам идти? Ты единственный, кто имеешь глаголы вечной жизни. Господи, мы познали Тебя, и мы спаслись у ног Твоих. Куда нам еще идти от Тебя, Господь? Вы знаете, мы столкнулись с интересными ситуациями сейчас, вот в современное время, в 21 веке. Мы столкнулись с тем, что если мы начинаем уходить от Слова Божьего, идя на какие-то... Я знаю, что в прошлое воскресенье была очень интересная тема у пастора Александра, тема о назарействе, о компромиссах, о святости. Это глубинная на самом деле тема. И вы знаете, вот когда мы начинаем идти на некие компромиссы, вот здесь был приведен пример с этой парковкой, там кто-то кому-то покорябал машину. Знаете, у нас в России там не просто корябают, там немножко по-другому все. Вот. Но я благодарю Бога, что вы даже вот в этой царапине увидели нарушение не законов вашего штата, а законов божественного. Божественного штата, то, что мы называем Царство Божьего. Вы знаете, это... Мне было очень приятно это слышать, потому что я увидел, что страх Божий есть. И есть жажда и желание до конца понять законы Царства Божьего. Я приведу такой простой пример. Это было пару-тройку лет назад, может быть. У меня уверовал один такой политик в церкви. Мы не афишировали, что он там политик, он занимается. Он из партии Жириновского. Один из его помощников. Человек, который как бы делал такую идеологию для Жириновского. Умнейший человек, блестящее образование, очень глубоко ищущий человек. Он пришел в церковь, крестился, и вот ему проповедовала одна такая у нас есть бабулечка, она любит всем проповедовать. И вот он пришел в церковь, крестился. И вот однажды у меня просят: пастор, я так вот слушаю всегда вас, и мне так хочется научиться от вас, как вы общаетесь с большими людьми. Там, с чиновниками, с министрами. Я очень прошу вас, можно я как-нибудь с вами схожу на прием к одному там министру, чтобы посмотреть, как вы ведете с ним диалог? Знаете, мы иногда настолько обожествляем пастырей, епископов, настолько мы думаем, что они какие-то такие неземные люди. Да, нужно почитать епископов, нужно почитать пастырей, служителей Божьих. Но вы знаете, мы должны понимать очень четко, что если служитель Божий, он основывает свою веру, свои поступки на Слове Божьем, значит, он достоин называться Божьим служителем. Но если он идет на какие-то компромиссы, то примера хорошего никому не даст. И вот такой был случай, значит, мы пришли к одному там министру, и вот мой, так сказать, политик, член церкви, он должен был решить один вопрос для своего босса, скажем так, для своей партии. И он просто начал диалог с этим министром. Они начали спорить, они начали ругаться. И понятно, что вот мой прихожанин, он был прав. И понятно, что этот министр был неправ. И они продолжали спорить, а я сидел просто. И тогда мой прихожанин просто мне так как бы толкнул и сказал: ну, пастор, давай вступай теперь ты. Потому что ты же должен защищать своих прихожан. Я говорю: ну хорошо, и, конечно, я буду защищать своих прихожан, конечно. И он, но он хотел специально, он где-то пошел на какое-то такое обострение, на конфликт, чтобы понять, как пастор будет говорить. Будет ли он говорить так, как он проповедует? И если он будет говорить какими-то другими словами, какими-то хитро сплетенными вещами, то он должен во мне, по идее, разочароваться. И знаете, у меня было такое желание защитить моего прихожанина. У меня было такое желание сказать этому министру, что ты не прав, ты сейчас лжешь. Как ты можешь лгать? Как ты можешь в лицо просто говорить неправду? То есть как ты можешь вот эту вот лапшу вешать на уши наши? У меня было такое желание ему это сказать. И вдруг этот министр поворачивается ко мне и говорит: вы знаете, в прошлый раз, говорит, Сергей Васильевич мне говорил о любви Христовой. Знаете, вот эти вот люди, они сразу вспоминают то, что мы говорили им божественное. Они сразу вспоминают, как мы им благовествовали Христа. И это не означает, что они уверовали, они просто помнят это. И они говорят: в прошлый раз он мне говорил о любви Христовой, и он мне, говорит, читал 13 главу 1 послания Коринфянам. И вот в этой 13 главе 1 послания Коринфянам, говорит, написано, что любовь всему верит. И поворачивается ко мне и говорит: Сергей Васильевич, вы же мне верите то, что я говорю вашему прихожанину? И знаете, я встал перед дилеммой. Мне нужно поддержать моего прихожанина, который тут доказывает свою позицию. Или я должен, смирившись глубоко перед моим Господом, встать на основании Священного Писания? Что нас соблазняет всегда во Христе? Нас соблазняет, готовы ли мы встать в любой ситуации на основании Священного Писания. Потому что нам кажется, что Священное Писание недостаточно для того, чтобы жить в современном мире современной жизнью. И знаете, и нас совершенно не волнует, что если мы не встанем на основании Священного Писания, Иисус нам еще раз повторит: не хотите ли вы отойти, потому что своими поступками вы уже отошли. Всякий раз, когда мы идем вот на этот компромисс со Словом Божьим, мы фактически еще на один шаг отходим от Иисуса Христа. Этот министр мне говорит: ну вы же мне верите. А мой прихожанин смотрит на меня во все глаза, чтобы понять, что же я ему отвечу. Если я отвечаю, что я ему верю, значит, я вообще дилетант. И я не разбираюсь в этих таких вопросах закона. И я ему говорю: я вам верю. Он заулыбался, министр, говорит: ну вот видите, показывает моему прихожанину, видите, ваш пастырь, он богобоязненный, он мне верит. А вот вы еще слабый христианин, вы не можете поверить то, что я вам говорю. Поэтому я уважаю вашего пастыря. потому что он проповедовал мне о любви, которой все верят, и он исполняет, что... И знаете, а мне так стыдно, потому что я на самом деле оказался просто дилетантом, просто мальчишкой. Я не должен был сказать, что я верю, потому что он явно лгал, он явно обманывал. Знаете, вот искушение креста Христова, оно всегда очень тяжелое. Что либо ты становишься на сторону Христа, и ты в неком позоре иногда бываешь. Ты в неком уничижении бываешь. Ты должен пройти через какие-то страдания. Либо ты встанешь на сторону своего разума, своих знаний, мирских, естественно, и скажешь, нет-нет, подожди, министр. Вот в законе российском написано вот так, и вот так, и вот так. Но он мне задал прямой вопрос. И я должен дать ему прямой ответ. И мой ответ был, я верю. Вы знаете, мы вышли из кабинета, подошли к лифту. Мой прихожанин все ждал, когда мы дойдем до лифта. Только мы зашли в лифт, остались одни. Он мне говорит, пастор, я вас разочарован. Я ожидал от вас такую мудрость. Я ожидал, как вы этого убедите, этого министра. Я ожидал, что я услышу такую потрясающую мудрость. Но что, как, вы как дилетант поступили. Вы же понимаете, что он лжет. Я ему говорю, брат дорогой, я понимаю, что он лжет. Но он меня спросил, на основании закона любви, верю ли я ему? Знаете, вот всегда это очень сложно, потому что законы Божьи, они так не согласуются с нашими законами. Законы Божьи, они согласуются с Божьими законами. Для нас всегда сложно встать на позицию Бога. И знаете, и он просто так с мной попрощался очень... не совсем даже вежливо, и мы так с ним расстались. Он ушел огорченный, мой драгоценный брат в Иисусе Христе. Я пришел к себе и сказал, Боже мой, почему я проповедовал этому министру? Я ему говорил о твоей любви, я ему проповедовал Христа, я проповедовал ему, что законы любви, они на самом деле, любовь все переносит, всего верит, всему надеется. Вот такая любовь. И вдруг он меня поймал просто, поймал на моей же проповеди. И я должен был с ним согласиться. Я сказал, Господи, почему ты мне не дал другой мудрости, чтобы я нашел какую-нибудь заковырочку в его словах? Почему не ответил ему то, что ждал мой драгоценный брат? Вы знаете, рано утром, может быть, около 7 часов утра, раздается звонок. Звонит министр. Он говорит, Сергей Васильевич, знаете, я спать не мог всю ночь. Я говорю, почему? Ну, потому что вы мне поверили. Потому что вы мне сказали, что я вам верю. А я вам лгал. Я, говорит, понимаю, говорит, что вы видите, что я вам лгу. Но я вас, говорит, поймал вашим словом. Что вы сказали, что любовь верит. И вы подтвердили. Вы знаете, у вас великий Бог. Я всю ночь... не мог уснуть ни одной минуты. Я только закрываю глаза, и мне такое видение, такой голос. Я верю тебе. Я верю тебе. А я вам во сне отвечаю, а я лгу вам. А я лгу вам. А вы мне опять говорите, а я вам верю, потому что мой Бог вас любит, потому что у него есть закон о любви. Вы знаете, я прошу вас прощения. Я позвоню вашему прихожанину сам. Вам даже не нужно. Я скажу ему, что я солгал. Вы знаете, вот Слово Божье, оно имеет силу и власть. Мы часто так разочаровываемся в тех божественных законах, которые нам предлагает Бог. Вы знаете, есть одно удивительное место Священного Писания, оно записано в послании апостола Павла к Коринфской церкви. Я уверен, что мы все великолепно знаем это место Священного Писания, оно записано вот для нас с вами. Это 9 глава, 1 послание к Коринфянам. Здесь апостол Павел рассуждает о взаимоотношении закона Моисеева и закона Божьей благодати. Он показывает эту разницу. И вы знаете, вот здесь написано интересный пример. Здесь написано следующее. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище, стих 24, бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего». Для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому, пишет Павел, я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. Вот что пишет апостол Павел. Так, все знают, что такое ристалище. Ристалище – это то, что мы называем поприще жизни. Ристалище – там, где мы на самом деле бежим и соревнуемся. В словаре далее написано, что ристалище или же поприще – это то место, где подвязаются, действуют. Это место для бега, место для соревнования. Послушайте, какое это отношение имеет к нашей жизни? С кем мы соревнуемся? Многие думают, мы соревнуемся, наша церковь соревнуется вот с той церковью. Это неправда, это глупость. Многие думают, я соревнуюсь с моей женой, кто из нас быстрее добежит до вечной жизни. И многие думают, я соревнуюсь с моим братом, кто из нас будет лучше проповедовать, кто из нас будет лучше молиться. Этот хор соревнуется с этим хором, эти музыканты соревнуются с этими музыкантами. Вот эта конфессия соревнуется с этой конфессией. Все это неправда, все это ложь, это обман. Когда мы бежим на ристалище, знаете, с кем мы соревнуемся? Сами с собой. Он говорит, я усмиряю и порабощаю мою плоть. Он говорит, не хотите ли вы отойти от меня? Вы хотите отойти от меня, потому что вы не хотите усмирять и порабощать себя. Вы не хотите верить, члены ваши, в мои планы, в мою волю. Вы не хотите наступить на себя. Поэтому, послушайте, бегущий на ристалище, он бежит и соревнуется сам с собой. Я не соревнуюсь с вашим пастором Александром. Он не соревнуется со мной. Я не соревнуюсь с моей женой. Я не соревнуюсь с моими детьми. Моя церковь не соревнуется с соседской церковью. Это исключено. Я соревнуюсь сам с собой. И знаете, кто самый большой противник этого соревнования? Моя плоть. Которая постоянно, знаете, почему пример апостол Павел привел? Потому что в древности, когда люди бежали на ристалище, и тот, кто хотел победить, и тот, кто хотел получить тленный венец, лавровый венец, он делал некую хитрость. Позвольте мне сказать, какие хитрости использовали, когда люди бежали на ристалище. Вы знаете, дьявол всегда лжец. У него есть цель украсть, убить и погубить. Это цель дьявола. Как на ристалище многие соблазнялись, многие сходили с дистанции, многие проигрывали, многие уходили. Знаете почему? Потому что всегда у бегущего на ристалище, тот, кто хотел победить, были друзья. А если не было друзей, он это делал сам. Он просто брал в какую-то там складку одежды драгоценные золотые монеты. Или серебряные. Или его друзья. И вот они бегут все на ристалище. Бегут спортсмены. И тот, кто хочет победить, он берет эти золотые монетки, маленькие, и кидает их на ристалище. И люди, которые бегут за ним, тоже спортсмены, они видят эти золота, они, может, понимают, что у них сил недостаточно, чтобы догнать, победить. Или наоборот, они так любят сребролюбие, они так любят вот на дороге валяющиеся сиюминутные удовольствия, сиюминутные ценности. И тогда они останавливают свой бег. Они мгновенно, то есть они же спортсмены, они думают, сейчас я так быстро подниму. Он быстро опускался, поднимал, но уже на долю секунды он уже опаздывал. И тот, кто бежал, он предлагал еще новые искушения, и он побеждал. Но Павел пишет, что вы бежите на ристалище не как на неверное, но чтобы получить венец вечной жизни. Какие сегодня монетки нам предлагает дьявол? Не я сам себе предлагаю, написано, Бог никого не искушает, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Помните, да, как мы себя обольщаем? Бог никого не искушает, но мы сами себя искушаем. Как это происходит? Это монетка, которая называется зависть, это монетка, которая называется сребролюбие, монетка, которая называется похоть, монетка, которая называется непрощение, много-много неблагодарность. Сердце. Множество монет, которые кидает дьявол на пути нашего ристалища. И, честно говоря, мы сами кидаем эти монеты. Нас никто не заставляет завидовать. Нас никто не заставляет не прощать. Слово Божие говорит наоборот, прощай. Не завидуй, не ищи своего. Люби. И если ты будешь любить, если ты будешь жить по законам любви, то ты никогда не отойдешь от Христа. Почему мы соблазняемся во Христе? Потому что нам кажется, Господи, ну зачем ты им наговорил все это? У тебя столько было учеников. Ты был один из самых известных учителей этого времени. За тобой ходила такая толпа народа. Почему ты сказал им то, что для правоверного еврея звучит страшно? Кто знает молитву правоверных евреев? Я могу привести одну такую молитву. Правоверные евреи молятся очень помного и часто. Знаете, они должны молиться в сторону Иерусалима, в сторону храма. Я не спрашиваю, есть ли здесь евреи. Я просто дружу с очень многими евреями. Я знаю, что неблагословляющий народ Божий не будет благословен. Если я не благословляю евреев, то я проклят уже автоматически. Если я не благословляю Израиль, то я нахожусь под проклятием. Вы знаете, можно сколько угодно проповедовать об этом, правда это, неправда, но просто я знаю, что это закон Божий. Так написано. И вы знаете, у меня есть друзья, например, скажем, там, главный раввин России. Мы с ним дружим, потому что благословенный Божий человек, он тоже ищет Бога. И я знаю, что он, у него 12 детей. У кого больше? Вы знаете, когда я смотрю на этих евреев, они пытаются через закон исполнить закон Божий, я говорю, Боже мой, написано в Слове Божьем, Христос сказал, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников фарисеев, то вы не войдете в покой мой. Знаете, я часто смотрю на них и думаю, Боже мой, как им удается? Как им удается вот все-таки стоять в этом? Вот есть такая молитва про верного еврея. То есть еврей должен был там 2-3 раза в день склоняться пред Господом, молиться. И молитва примерно такая. Господи Боже, Авраам, Исаак и Иакова, благодарю Тебя, что я не родился язычником. Господи Боже мой, Бог Авраам, Исаак и Иакова, благодарю Тебя, что я не родился рабом. И последнее. Господи Боже мой, Бог Авраама, Исаака и Иакова, благодарю Тебя, что я не родился. Угадайте сперва за кем? Женщиной. Вот такая молитва. Знаете, и для еврея это было как нормально. Он очень любил свою жену, но он так молился. Он любил своих дочерей, но он так молился. И знаете, когда он слушает, что Христос говорит, ты должен есть плоть мою, ты должен пить кровь мою, вы знаете, вот все, что касательно женщины, там все понятно. Она даже в синагоге сидит в отдельном месте. Я благодарю Бога, что у вас все сидят как-то вперемешку. Слава Богу. Видимо, вы так, ваши мужья так не молятся. Слава Богу за это. Послушайте, я просто знаю один Божий закон, что мы исполнители Слова Божьего. Но послушайте, когда он говорил им о таинстве своего страдания, о Голгофе, они сказали... Да не будет с тобою, Господи. В следующей главе написано у Иоанна, что они ищут меня убить, а они говорят, ты с ума сошел? Бес в тебе. Кто помнит? Кто это говорил? Те, кто за ним следовали. Кто ему такие вещи говорил? Те, кто искали от него хлеба, исцеление, воскрешение из мертвых, исцеление от проказа. Кто это говорил? Люди, которые в него верили. Когда он говорил то, что не вписывается в их понимание, они ему говорили, без тебе. И он говорил, хорошо, говорит, вы можете не ходить со мною. Хорошо, вы можете уйти. И говорит, вы тоже можете уйти. Смотрите, что нас соблазняет в нашем Господе часто? Давайте подумаем об этом. Вы знаете, нас соблазняет. Вот давайте подумаем, например, о таком благословенном муже Божьем, как Иосиф. Он увидел сон. Когда его братья поклонились, отец поклонился. И знаете, вот как нормальный человек, как мы с вами, он должен был просто ждать исполнения сна. И проходили годы, и все ровно было наоборот. Знаете, и когда сны стали исполняться ровно наоборот, когда его братья предают, когда собираются его убить, но не убивают, жалеют, когда его продают в рабство, когда он становится рабом, когда... Жена Потифара искушает его, и путем обмана, манипуляции его сажают в тюрьму. Когда он гниет в этой тюрьме, когда он практически ослеп в этой тюрьме, когда он надеется на вельмож, то есть он надеялся на братьев, он надеялся на отца, он надеялся на свою доброту, он надеялся на то, что Бог всегда с ним, он надеялся на то, что Бог всегда за спиной, что он будет выполнять Божью работу, он надеялся, что Бог рано или поздно исполнит сон. Прошли десятилетия. Послушайте, и сон не исполнился. Он должен был сказать, Господи, мы так не договаривались. Знаете, мы часто, имея от Господа откровение слова, проходят годы, и мы уже теряем терпение, мы теряем надежду, теряем веру. И он мог там в темнице сказать, Господи, я так разочаровался. Я разочаровался, Боже, потому что твой сон, который ты мне дал, он не исполнился. Знаете, и вот фактически этим самым мы можем сказать, я не понимаю тебя, Иисус. Я не понимаю тебя, Господь. Знаете, вот когда мы так начинаем, я просто влюблен в Иосифа, который до конца, я уверен, что если бы даже вот его уже вели на казнь, я уверен даже, что если бы, как вот этого виночерпия там, да, Я уверен в этом, как этого хлебодара сажали в тюрьму, потом одному из них отрубили голову. И если бы на их месте был Иосиф, я уверен, что когда он шел бы на эшафот, чтобы меч палача отсек ему голову, я уверен, он бы там говорил, ему сказали ваше последнее слово, он бы сказал, а я верю, что этот сон был от Бога, и он исполнится. Ему никогда Господь не сказал, отойди от меня. Не ходи больше со мной, потому что ты не веришь в далекие глубинные вещи. Знаете, я думаю о царе Давиде, который через елей Божий, который излился на его голову, был объявлен царем. И проходили годы, 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 годы. Его назвали изменником Израилю. Его назвали предателем своего народа. Его назвали человеком, который поднял руку на царя. Так все это предлагалось. Фактически он стал гоним. Он убежал в другую страну. Вы помните, он там даже слюну пускал, чтобы его не убили. Он превратился в некого такого, он играл роль сумасшедшего даже, но всякий раз, когда искушение приходило, и можно было одним ударом убить своего соперника, царя, он не шел на это искушение и говорил, я не подниму руки на помазанника Божьего. Кстати, это были благословенные люди Божьи, для которых стояние в истине, стояние в Слове Божьем, никогда Господь не сказал им, отойди от меня, ты не хочешь ходить со мной, ты не веришь мне. Не хотите ли вы отойти от меня? Это были люди, которые, помните, когда они находились в Сагилаге, там было все сожжено. Амаликитяне напали, отобрали у них все. И он вернулся, и его воины, там было 600 воинов, они хотели побить его камнями. Кто помнит эту историю? Послушайте, и написано, но Давид укрепился в Господе. Есть ситуация в нашей жизни, есть давление в нашей жизни, которое просто размазывает нас и делает нас неверными, и нам хочется сделать шаг в сторону, просто отойти. Мы говорим, Господь, я столкнулся с такой ситуацией, которая просто вот всю мою веру уничтожает. Но послушайте, если ты христианин, если ты уверовал, если на тебе кровь Христа, и ты принимаешь участие в святыне Его, почему иудеи соблазнились именно на этом месте? Потому что это единственное, что дает сегодня детям Божьим силу, дает сегодня сопричастность к божественному спасению. Это дает нам право входить во святое святых. И дает нам право через ломимое тело Господа нашего Иисуса Христа и плоть Его, и кровь Его пролитую, нам дает возможность общаться с Ним в духе. Послушайте, это дает нам основание стоять в вере и не колебаться в нашей вере. Потому что когда всякий раз, когда приходит сомнение, когда мы говорим, как долго, Господи, Ты не исполняешь своих обещаний. Я уже в тюрьме сижу, как Иосиф. Меня все предали, меня братья предали, отец меня забыл, меня все ненавидят, Господь. Послушайте, и вот впору сказать, все, я не могу больше верить Тебе, я не могу больше ходить за Тобою. В этот момент приходит сильная вера, как у Давида. И написано, он укрепился в Господе. Он сказал, дайте мне ефод, я буду молиться. И Господь сказал, ты догонишь, ты отнимешь. Послушайте, есть вещи, когда самая стесненная ситуация, и в следующей главе погибает Саул. Именно после того, как Давид укрепился в Господе, как у него уже не было больше никаких оснований. Он не мог основывать свою веру на израильтянах, на своем доме отца, на своих братьях. Он не мог уже основать свою веру даже на своих воинах, потому что они хотели убить его. Он потерял все абсолютно. И в этот момент Бог открыл для него царство и возможность стать царем. Знаете почему? Потому что он не соблазнился. Потому что все эти ситуации, все эти проблемы, они укрепили его. И он стал могущественным. И поэтому Бог назвал его другом по сердцу своему. Вот что происходит тогда, когда мы, вот знаете, Петр сказал, Господи, куда нам идти? Ты предлагаешь нам уйти. Сколько раз нам жизнь предлагала уйти? Сколько раз апостол Павел, веровал в Иисуса Христа? Казалось бы, да, апостолы должны все возрадоваться, что гонитель церкви стал христианином. Гонитель церкви теперь будет делать все наоборот. Он гнал церковь, теперь будет защищать церковь. Давайте подумаем об этом. Сколько раз, кто здесь, может быть, пришедший из мира или уйдя в мир, потом вернулся, и ты своими делами, своими поступками фактически был гонитель Христа? Или как блудный сын ты вернулся? И ты пришел в церковь, ты думал, сейчас все возрадуются. И все тебе сразу все ордена повесят. И все тебя будут на руках носить. И все будут читать тебя. Ты, может быть, так много страдал, как Давид, ты много страдал, как Иосиф. И ты думаешь, сейчас тебе должны все заплатить той же монетой. Послушайте, есть законы Царства Божия, есть законы совершенствования и возмужания в нашей вере. Они совершенно не подходят так, как мы думаем. Они абсолютно другие. Я хочу просто сказать о том, что Павел, когда ученики Христа, апостолы, когда он пришел в Иерусалим, они просто взяли его под руки и припроводили в Тарс, чтобы он не мешал им спасать грешников. Сколько раз ты чувствовал, что тебя не признают, тебя не считают за брата, за сестру? Сколько раз тебя пытаются вернуть куда-то? Сколько раз на тебя смотрят с презрением? Сколько раз говорят, ну слава Богу, теперь хоть он не гонит церковь, пусть сидит там в своем Тарсе. Сколько раз у тебя было такое искушение, все, я не хочу верить в такого Бога, я не хочу верить в такую церковь, я не хочу общаться с такими братьями и сестрами, все, я отхожу. И ты слышал всегда тихий вопрос Иисуса Христа, обращенный в твой дух, обращенный в твое сердце. Не хочешь ли и ты отойти от меня? Знаете, это очень тихий всегда вопрос. Мы его редко слышим, потому что увлечены часто своей правдой, увлечены часто своими духовными амбициями, увлечены часто своим личным видением, увлечены часто своим пониманием Священного Писания. Но всякий раз, когда мы приходим к святыне Господней, давайте вспомним, мы все участники святыни Господней, давайте вспомним, когда ты берешь ломимое тело Господа нашего Иисуса Христа, и ты просто подносишь его к устам, чтобы принять. Размышляешь ли ты в этот момент, как написано, о теле Христа? Наполняет ли твое сердце, твой дух, твой разум страх Божий? Понимаешь ли ты, что это великая святыня? И приняв эту святыню, ты будешь либо жив, либо нет. Понимаешь ли ты, понимаю ли я, когда я принимаю эту святыню Божью, я фактически слушаю тихий вопрос Иисуса Христа. Не хотите ли вы отойти от меня? Я фактически слышу этот немой вопрос. Ты принимаешь эту святыню, ты принимаешь и мое тело, ты пьешь мою кровь, кровь Нового Завета. Ты понимаешь ли, что стоит за этим? Понимаешь ли ты? Вы знаете, есть знаменитая в Израиле, называется Дубрава Мамри. Я не знаю, был ли кто-нибудь когда-нибудь в Израиле. Я допускаю, что кто-то был в Израиле. Я допускаю, что, может быть, не доехали до этого места, которое называется Дубрава Мамри. И я допускаю, что... Но вы знаете, давайте подумаем одно мгновение, вот о чем. Когда Авраам поверил Богу, и он пришел из Ура Халдейского, он пришел в землю, которую Бог обещал ему. И первое место, на которое Бог привел его, называлось Дубрава Маре, или в переводе на наш язык Дубрава Мамри. И Бог привел Моисею, Бог привел Аврааму и сказал: «Авраам, я хочу показать тебе эту землю. Я хочу сказать тебе откровение об этой земле. Это земля, которую я отдаю тебе и моему народу, который произойдет от тебя. Посмотри на эту землю». Знаете, если кто-то не был на этом месте, я был на этом месте. И когда стоишь ты на этом месте, около этого дуба, который там рос, или считается, что он на этом месте стоял, ты смотришь на Израиль. Ты смотришь на землю обетованную. И знаете, что вдали ты видишь? Ты видишь две удивительные горы. Имя одной Гевал, имя другой Геразим. Именно с этого места видно эти две горы. И может кто помнит, что когда Бог выводил Израиль из Египта через Моисея, Он заповедовал им, что когда вы войдете в землю обетованную, вы должны встать шесть колен на одной горе, шесть колен на другой горе. И вы должны с одной горы провозгласить благословение, с другой – провозгласить проклятие. Это так близко все. И знаете, он стоял, смотрел на эти горы, он еще не знал, чтобы войти в землю обетованную, нужно пройти мимо этих гор. И вот с той горы, где должно быть звучать предупреждение, предупреждение и опасность, то, что мы называем проклятием, там установи жертвенник Богу. Не на той горе, которую мы называем благословением, а там, где будет звучать предупреждение. И когда ты будешь входить в землю обетованную, это всегда будет сопровождать тебя. Я не думаю, что, послушайте, там предстояла трудная задача, нужно было поставить 6 колен около одной горы, а 6 колен около другой горы. Вот кто бы из нас согласился, добровольно согласился, чтобы тебя поставили у той горы, где звучит проклятие? Вы знаете, я бы не согласился. Я бы пошел обязательно туда, где звучит благословение. Когда Бог нас возвращает к началу, мы должны вспомнить тот путь, по которому мы шли. Вспомнить, как мы пришли к Иисусу Христу. Вспомнить, какой любовью Он возлюбил нас. Вспомнить, какая ценность для нас была вера в Иисуса Христа. Вспомнить, как Он простил нас за наше прошлое. И Он еще раз, выведя из Египта, нас должен был провести, чтобы напомнить нас. И вы знаете, потом пройдет некоторое время. И Авраам, который там находился, у этой дубравы море, он мог сказать: Господи, я так благодарен Тебе. Ты вывел меня из язычников. Теперь я знаю Тебя. Я вижу эту обетованную землю, я вижу эти горы. Послушайте, и вот следующее мгновение Бог скажет: я произведу от тебя великий народ, как звезды на небе. И ты даже не сможешь сосчитать этот народ. И знаете, и он должен был, Авраам, вбежать и сказать: Сара, Бог мне дал такое откровение. Еще немножко, мы с тобой не зря вышли из этого Ура Халдейского. Еще немного, и Бог произведет через нас великий народ, великую нацию. Он нам дает эту землю. Потом пройдет год, два, три, 10, 20, 25. И в очередной раз, встречаясь со своей Сарой, она спросит его: Авраам, а ты точно слышал там все, что ты мне сказал? А тебе правда Бог говорил? Ты готов дальше идти за Ним? Ты готов ему дальше верить? Прошло столько много лет. Смотри, уже у нас Измаил бегает, почти наш сын. Смотри, над нами все смеются. Смотри, Авраам, может быть, это не того ты Бога слышал. Знаете, когда мы отходим, когда Бог говорит: не хочешь ли ты отойти? Когда нам кажется, что то, что мы с ним договаривались, даже то, что я от него слышал, оно не исполнилось. Можно задам такой простой вопрос, такой, знаете, такой экзамен маленький. Все, что тебе говорил Господь, и мне говорил Господь, все ли исполнилось? Я подниму руку: нет, скажу. А как долго ты ждешь? Один день, один месяц, один год, 10 лет? Я скажу сразу: я жду больше. Многое из того, что он сказал, исполнилось. Некоторые вещи, которые он сказал, они еще не исполнились. И подобно Аврааму, у меня к нему вопрос: Господи, сколько ждать? И опять вернулся Авраам в 18 главе к этой дубраве море. Опять он сидит около этого дуба. Опять он смотрит на эти горы, которые вдали. И он, еще не зная тайну этих гор, он понимает, что Бог должен был провести его будущих потомков через это. Он опять сидит, опять смотрит на все это. И вдруг он видит 3 мужа перед ним. Знаете, я знаю, как действует Бог. Его очень сложно запрограммировать. Его очень сложно вот в наши фантазии включить. Я знаю, что Бог всегда действует внезапно. Но давайте посмотрим на одно мгновение, на одну секунду. С какой благолепием, с какой радостью, с какой служливостью, с каким угождением Авраам встретил тех 3 мужей, которых он назвал владыка. Как он возрадовался им, как он был готов кормить их, поить их, как он готов был вот заколоть там этого, так сказать, это мясо, чтобы приготовить им, как он там все спек хлеб и сидел, смотрел на них, как они ели. Знаете, тогда один из них произнес: Авраам, мы будем здесь через год, и у тебя будет сын. Знаете, вот этот вопрос, не хочешь ли ты отойти от меня, это значит, мы лишаем себя обетования, мы лишаем себя рождения сына. Я так условно говорю, понимаете? Мы лишаем себя того, что нам было сказано в начале. Заметьте, Бог всегда возвращает нас к началу. И то, что вначале, помните, написано: вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И вот это вот не мой вопрос, готов ли ты отойти от меня, или готов ты ходить за мной. Он будет стоять перед нами всю нашу жизнь. Нет дня не будет в нашей жизни, когда мы не услышим вопрос, ты готов отойти или ты готов следовать? И знаете, Авраам накормил, напоил, они говорят, у тебя будет сын. И там написано, Сара сидела в шатре. Знаете, кто устал идти за Господом? Поднимите руку, кто устал за Господом и ждать Божьего обетования. Я понимаю, что я обращаюсь к американцам, иммигрантам. Вы не устали, наверное, да? Знаете, мы в России, многие уже устали ждать, пока все к лучшему повернется. Пока кончатся семейные передряги, когда кончатся вот, наркотики, пьянство, убийство детей. Когда закончится вот этот весь грех, который есть в мире. Мы устали, мы говорим, Господи, когда ты спасешь нашу страну. Боже мой, мы устали мучиться, мы устали ругаться. Мы устали, устали, Боже мой. Знаете, как эта Сара насмеялась там в шатре и говорит, ого-го, да-да, сейчас я рожу, ага, конечно. Надо искать новую Агарь. Она там смеялась. И тогда Господь говорит, это через Сару будет. Она тогда еще сильнее смеялась. И дьявол, знаете, дьявол всегда приходит, чтобы ты не верил Богу. Он всегда говорит, ну ладно, ну уж не ходи с ним. Как ты можешь воспринять, что ты будешь пить кровь, там, есть тело? Ну уйди от него. Он тебе предлагает нарушение всех норм. Как ты можешь верить в него? И знаете, и Бог говорит, Сара, ты смеешься. И знаете, и вот здесь приходит ложь. Она говорит, я не смеюсь. Он говорит, ты смеешься? Он говорит, я не смеюсь. Сколько раз мы спорили с Богом? Сколько раз Бог нас поймал в чем-то? Уличил в чем-то? А мы говорим, нет, Господь, ты не прав. Я не такой, как ты думаешь обо мне. И тогда Бог говорит, ты хочешь отойти от меня? Ты не хочешь ходить со мною? Знаете, вот эти моменты, они бывают такие, и знаете, они накапливаются в нашей жизни. И тогда, несмотря на всю вот эту вот неверие накопившееся, на всю усталость Сары Авраама, Бог говорит, это будет все равно. Знаете, я так благодарен Богу, что там, где мы оказываемся неверными, Он всегда верен. Там, где у нас кончается терпение, кончается ожидание, Он все равно приходит, и Он делает то, что Он хочет. Только одно мы должны слышать всегда от Господа. На тихий вопрос, который раздается. Ученики уходили от Него. Ученики уходили от Него. Это тихий вопрос, а не хочешь ли ты уйти от меня? Чтобы у нас был ответ, подобный апостолу Петру. А куда мне идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Куда мне идти? Давайте на мгновение подумаем. Есть ли куда нам идти? От Бога. Или нет такого места уже? Куда нам можно уйти? Я скажу, может быть, за всех нас. Господи, куда нам идти от Тебя? Ты имеешь глаголы вечной жизни.